9:06. Это программа «Подъем». Радиостанция «Говорит Москва». Катерина Звягинцева здесь.
Екатерина Родина. Всем доброе утро.
Доброе утро.
Просыпаемся вместе с нами. Блины, русские забавы, арт, чучело и огненное шоу.
Это что? Это все в Москве.
Это Масленица.
В центре Москвы.
Это все в Москве. А, празднование Масленицы проходит в 20 московских парках. В этом году обещают, что это какое новенькое такое, инсталляции всякие разные. Вот, забавы, мастер-классы, концерты, угощения.
И главное, блины.
О, конечно, сейчас везде, в каждом магазине блины, в каждой кафешке блины, дома блины. У тебя есть дома блины?
Нет, у меня дома нет блины.
Какая же ты хозяйка?
Они сегодня будут и завтра будут, я надеюсь. По поводу погоды. У нас за окном дождь. Нам обещают, вчера я смотрела первую половину дня сегодняшнего, это дождь. Вторая половина дня это снег.
Вот и харьковчанин пишет: «Доброе утро, Москва, а погодка-то сегодня не радует, а ведь так было хорошо, но порадовались двум солнечным, трем солнечным дням».
Мне замечательно сегодня.
Тебе хорошо?
Да, потому что ощущение, когда идет дождь, что уже весна, что уже не зима.
А я вообще чувствую запах лета. Друзья,
уже лето?
Вы чувствуете
даже
запах
весны,
лета?
Даже,
да, да, я прям сразу. Три дня была весна, а сейчас запах лета.
Так, ну что, официальный прогноз-то мы расскажем нашим слушателям. Сейчас мы откроем Яндекс и посмотрим, что сегодня день нам готовит. В течение дня действительно дождь, плюс 2 градуса будут, и днем плюс 3 даже, вечером плюс 1, в общем, плюсовая температура, но по ночам, как всегда,
остается
минусовая.
А всему виной холодный атмосферный фронт, как говорят синоптики. И он-то и принесет с собой небольшие осадки и похолодание. Что в воскресенье нас ждет? Неустойчивая погода, опять же, это термин наших метеорологов, сохранится. И местами ожидается небольшой снег. Ночью похолодает до минус 2-4 градусов в Москве и до минус 7 по области. Это всю ночью, не пугайтесь. А вот днем будет от 0 до плюс 2 градусов в столице и от минус 2 до 3 градусов по области. Ну, так что зима еще не хочет нас отпускать. Порадовала, сколько вчера было, плюс 10, даже плюс 11.
Да.
Вот, порадовались немножко. Все хорошего помаленьку, как говорится. И давайте-ка пока еще помёрзнем.
Традиционная рубрика, Кать. Мы о погоде говорим в начале программы «Подъем» по выходным, как обычно. Ну и о метро. Поскольку последнее время нас балуют частыми закрытиями московского метро станций. И у нас уже, просто я так понимаю, рубрика выработалась. Закрытие станции,
да,
московского метро.
Да, каждую субботу мы обязательно.
Каждую субботу и воскресенье что-то. Я предлагаю даже эту рубрику, ну знаешь как, окрасить в цвет и сделать ее как в рамочку и повесить на стенку такую виртуальную.
Здесь трещина в доме, это трещина в доме, под номерой метро. Ай, мама, здесь трещина в доме, это трещина в доме, под номерой метро. Слева роют метро, справа роют метро, вчера рыли метро, завтра будут рыть.
Сегодня и завтра будут рыть, и в грядущие выходные, то есть уже, которые наступили в рамках программы благоустройства, вестибюли нескольких станций московского метрополитена будут закрыты.
Куда не ходить, сразу говорю.
Да, какие? Первомайская, Беговая, Отрадная, южные вестибюли этих станций. Также Алтуфьево, северный вестибюль этой станции. Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться северными и южными вестибюлями соответственно. Еще закрытые вестибюли станции Севастопольская, Марксистская, включая подуличный переход, южный вестибюль станции Орехово. Еще западный подуличный переход на станции Выхино будет закрыт, и северный вестибюль станции Чертановская и Новые Черемушки до 28 марта в связи с проведением внеплановых работ. Всего затронут изменения и ограничения в движении 10 станций московского метрополитена.
Но я еще добавлю, смотри, на Калужско-Рижской линии продолжит ремонт. На этой неделе авария была. Кажется, на станции метро Беляева, я рассказывала в новостях, произошел небольшой пожар в техническом помещении, и в результате на всей линии фактически сломали светофор. Такие были сообщения в начале недели. И вот сейчас при службе московского метро говорят, что движение по этой линии осуществляется по графику, после завершения основного этапа внепланового ремонта. И вот работы сегодня все равно продолжатся. Все станции на линии работают в обычном режиме, никаких ограничений на вход и выход нет. Но посадка пассажиров в поезда на станциях Ясенево и Новоясеневская осуществляется в оба направления. Но для удобства пассажиров все еще ходят бесплатные автобусы М. И они продолжат свою работу до конца дня, и вот посмотрим.
Все.
Все, да, метро хватит об этом.
Хватит о метро, но
еще одна рубрика.
Ну, такая своеобразная у нас сформировалась. Дело в том, что пока мы спали, новости не прекращают свой поток, информационное вещание. И вот если вы только проснулись, мы подготовили для вас...
буквально такие тезисы.
Да, тезисы, что произошло за ночь, пока вы спали. Может быть, вы не слышали еще новостных выпусков. Давайте об этом и расскажем. Ну, во-первых, мы расскажем о продлении антироссийских санкций, потому что решение об этом опубликовано в официальном журнале Евросоюза до 15 сентября. О продлении Евросоюзом санкций против российских и украинских физических и юридических лиц. Документ одобрен на министерской встрече стран-членов ЕС без обсуждения. Меры касаются тех, кого Брюссель считает ответственными за подрыв территориальной целостности Украины.
А у меня такая веселая новость. Я не ругаюсь, сразу предупреждаю. И об этом мы даже рассказывали. Йоби да Йоби собралась выйти за пределы Красноярска. И это фирма по доставке суши. Это название я сейчас цитирую. Кажется, переводит с японского то ли до, то ли хороший день, то ли хорошая суббота.
Но наши слушатели знают эту компанию, потому что громкое дело было связано.
Планирует развивать франшизу в других российских городах. Об этом рассказал представитель сети Антон Решетин. И, по его словам, стандартный пакет стоит всего 390 тысяч рублей, а для городов с населением менее 300 тысяч вдвое дешевле. Цена плавает в зависимости от курса и оборудования. В стандартный пакет входят брендбук, права на использование бренда, маркетинговый план, рекламная кампания и сайт. Все, что необходимо для развития бизнеса в нашем городе. В общем, большой интерес к этой сети проявляют предприниматели сейчас из Екатеринбурга. А может быть, Йоби да Йоби дойдет когда-нибудь
доберется
до Москвы.
До столицы. А еще, пока вы спали, ученые объяснили промахи людей шума мозга. Нейрофизиологи говорят, почему даже долгие тренировки не способны гарантировать точные движения попадание в цель. Дело в том, что нейроны в головном мозге даже при полном повторении ситуации реагируют по-разному. Они создают особый рот информационного шума, и случайная реакция одного единственного нейрона определяет поведение остальных и при этом гарантирует непредсказуемость движений человека. Поэтому сколько бы вы ни тренировались, всегда остается шанс, что вы в ответственный момент что-то сделать не сможете.
В общем, не сможете, пропустите мяч в ответственный момент или съедите не тот препарат. Я Анна Бали. Болевшая Мария Шарапова опровергла получение 5 предупреждений о мельдоне. Наша теннисистка заявила, что вот эти сообщения, то, что она получала аж 5 штук, это все неправда. Она получила лишь одно письмо. Я не пытаюсь оправдаться о том, что я не знала о запрете. Я уже говорила вам о письме по электронной почте, которое я получила 22 декабря. Его темой была «Основные изменения в программу по борьбе с допингом в теннисе на 2016 год». Я должна была уделить этому больше внимания, но другие сообщения, они были захоронены в информационных рассылках, веб-сайтах или рекламных письмах.
Ну и дальше она говорит про ссылки. То есть письмо содержало ссылки, и только пройдя по 30-й ссылке можно было эту информацию найти. При этом препарат назывался не так, как она привыкла его называть. То есть, видимо, активное вещество, да, химическое вещество, а не препарат. Ну и еще завершу эту нашу такую рубрику. Обама заявил о необходимости доступа власти к смартфонам граждан в крайних случаях. Президент Америки заявил, что мобильные устройства должны быть сделаны так, чтобы у властей была возможность получить доступ к персональным данным, если это необходимо для предотвращения теракта и для исполнения налогового законодательства.
Ну что, друзья, проснулись, просветились, все новости узнали. Сейчас мы на несколько секунд прервемся и уже будем подключать вас.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Подъем. А теперь координаты, как с нами связаться. СМС-портал +7 925 48 948. Телефон 7373948 по коду 495. Есть электронная почта info@говоритмосква.ру. Ну и в Твиттере по тегу говорит МСК. Мы все ваши сообщения видим.
А говорить мы сейчас будем... Ты когда-нибудь хотела стать артисткой?
Нет.
В школе ты не участвовала?
Может быть, участвовала, не знаю. А ты знаешь, что это такое? К чему?
Я к чему? К тому, что москвичи устроили давку на кастинг фильма «Анна Каренина».
Все так хотели попасть именно на съемочную площадку этого фильма?
Все объясни. Хотели принять участие, все хотели быть частью, может быть, фильма. И, что, киностудия «Мосфильм», она объявила кастинг для актеров вот, массовых и групповых сцен, ну, массовка. Угу. Фильм Карена Шахназарова «Анна Каренина». И вот киноделам требовались мужчины и женщины. Какие были требования? Возраст от 20 до 50 лет с аристократической внешностью, а также с породистыми несовременными лицами.
И в общем, вот породистые таких в Москве... несовременные лица с аристократической внешностью устроили давку.
Вот. Очень много людей считают, что именно подходит под эти критерии. И у Мосфильма собрались... Ну, как говорили, 100, а может и тысячи вот этих аристократов. Обычно на кастинге выдают номера, и все спокойно проходят или в линеечку людей выстраивают. А здесь настоящая давка, говорят очевидцы.
Так а почему? Потому что не пускали друг друга? То есть там ограниченное было число тех,
потому что очень много было людей с аристократической внешностью.
Вот это очень интересно. Во-первых, несколько вопросов. Это был спрос именно на фильм Анны Каренина, именно туда хотели попасть? Это было такое желание наживы, потому как за это платят, как выясняется, от 800 до 1500 рублей за съемочный день, но это тоже деньги, при этом вы можете их заработать. Или это люди, которые действительно считают себя... породистыми, несовременными, с внешней стороны и аристократической внешностью обладают, и именно пришли поделиться с миром своей этой аристократической внешностью.
Мне вот интересно, друзья, наш слушатель, кто когда-нибудь ходил на кастинги? Как все это происходит? Не знаю, может быть, на кастинге программ, может быть, наших любимых ток-шоу, или действительно, может быть, вы участвовали в съемках фильма? Мне кажется, это очень интересно.
И дрались ли вы за свою роль в массовке? 7373948, телефон прямого эфира. Вот Григорий из Санкт-Петербурга, там что-то про Лабутена. Про Лабутена вот не оставляет эта тема наших слушателей. А Абдулхамид ругается, говорит, что ж, сколько можно снимать Каренину? Ее все снимают и снимают.
Вот Соловьев не так давно снял.
Нет, не получилось у нас. Это либо телефон, попробуйте нам еще раз позвонить. 7373948, телефон прямого эфира. У нас бывает иногда... какие-то проблемы. 7373948. Пока мы перезапускаем аппарат, который принимает наши телефонные звонки.
А вы пока пишите нам.
Аристократы дрались в очереди за право сняться в кино. Абдулхамид, так все и произошло. И действительно так. Вот об этом мы и спрашиваем. Что? Это так всегда происходит? Почему сейчас об этом пишут? Ты знаешь, Катя, оказывается, на станции метро Тульская еще возникла давка. Именно по этому поводу.
Подожди, потому, что... люди, все аристократы поехали на метро сниматься в кино, да?
А как ты хочешь? Mm-hmm. Аристократы породистые, но не современные, конечно.
А вдруг он там претендует на роль Вронского?
У нас телефоны работают, я думаю, надеюсь. 7373948, телефон прямого эфира. Аристократы? Нет. Еще раз мы пытаемся. 7373948, телефон прямого эфира. У нас не работает телефон, это очень приятно. Давайте запустим голосование, а потом будем разбираться с телефоном. Я хочу понять, сколько среди наших слушателей тех людей, которые считают себя породистыми, несовременными, обладающими аристократической внешностью. 134-21-35, вы считаете себя породистыми и не... Давайте так, люди, породистые, с несовременными лицами, у вас аристократическая внешность. 134-21-35. 134-21-36, вы под эти параметры не подходите. 134-21-36. Голосование. 134-21-35, вы считаете, что у вас породистое, несовременное лицо, подходящее для съемок Анны Карениной, и вы обладаете аристократической внешностью. 134-21-35. 134-21-35. Нет, под эти параметры вы не подходите. 134-21-36. 134-21-36. Пока мы чиним, у нас телефон не работает, мы вынуждены вас предупредить. У нас и много что не работает, кстати, сегодня.
Сегодня у нас, знаете, какой-то мониторов. Технический коллапс.
Я думаю, это весна. Это просто обострение, и это какие-то волны любви. Они так проникают через технику и достигают своей цели.
Григорий со знанием дела пишет, что за сериалы по 1000 рублей в день платят, а тут Каренина и такие копейки.
Как копейки? Ну, от 800 до 1500 рублей за съемочный день. То есть это копейки по меркам. Или как?
А, теперь я понимаю, почему Ань Каренина под электричку кинулась. Режиссеры задолбали. Пишет 54-й. Давайте для начала определим лицо аристократа. Задается вопросом 292-й.
А Фома пишет: смотри, вы что, это непреодолимая тяга к искусству? Это как на Серова. Очередь на Серова, а тут очередь в массовку на Анну Каренину. Может быть, это действительно какой-то феномен? Нам постоять в очереди, нам бы подраться, нам бы вот что-то такое, причастность свою ощутить, пойти туда, где много людей, и все делают то же, что это, то есть ждут.
А Фил задается вопросом: а что такое порода, аристократизм? Я как представляю породу аристократизм. Это тонкие черты лица.
Тонкие? А тонкие, да. Это что значит?
Тонкие — это значит, вот у тебя не толстые. Тонкие? Нет, у меня не тонкие черты лица. Это такой длинный нос, обязательно красивый профиль. Это такие длинные пальцы музыкальные. И
ты пальцы. Тут породистые несовременные лица нужны, а ты о пальцах говоришь.
А современные тогда это какие? Это чтобы не красные волосы, это чтобы волосы были в пучок?
Вот что значит несовременные? Современное лицо. Вот у тебя современное лицо, как ты думаешь?
У меня нестандартное лицо.
Стандартное,
просто.
Стандартное, обычное. Тривиальное. Хорошо. Нам нужны люди, те, что обладают, как им кажется, породистой внешностью. И я напомню, что у нас идет голосование 134-21-35. Вы считаете, что у вас лицо породистое. Это не наша формулировка, простите. Это вот мы из новости читаем. Лицо породистое и несовременное, подходящее для съемки Анны Карениной. И вы обладаете аристократической внешностью. 134-21-35. 134-21-36. А вы под эти параметры не подходите. Вы современный, не породистый, и у вас внешность не аристократическая. Телефон у нас пока не работает. Я вижу ваши звонки.
Но вы звоните, мы проверяем,
мы
так можем. На вас.
Мы пока не можем их принять, но вы не оставляйте свои попытки, потому что мы таким образом оборудование на вас тестируем. Когда снимать успевает Григорий Санкт-Петербург?
Несовременное лицо — это без пирсинга и татушек. Ну, возможно, но пирсинг можно снять и раз...
Да. Ролики ходили в интернете не так давно, когда можно полностью
замазать
тональным кремом. Ну, конечно... Стоит ли это делать, если рядом вон дерущиеся люди от 20 до 50 лет, обладающие породистыми лицами, несовременными,
что
с аристократической внешностью?
В Мосфильме что говорят? Они, да, сказали, что действительно была давка, и говорят, что это вообще не бывало, ажиотаж такому кастингу. Это обычная практика, но такого, вот это прям цитата, количество народу никогда не приходила. На входе собралась толпа, которая буквально парализовала работу контрольного пропускного пункта студии. Заявили, говорят, в Мосфильме. Вот.
Кать. Что? Я просто смотрю наше голосование, давай подведем его итоги, не будем уж так длительно. Я уже увидела, спасибо. 60% наших слушателей, что удивительно, причисляют себя к людям с аристократической внешностью. У них породистое лицо и несовременное лицо, подходящее для съемок в фильме «Анна Каренина». 60% наших слушателей. Теперь я понимаю, почему там драки. Нужно было конкретнее все описать, какая внешность требуется.
А Зяма корит нас. Пород бывает у собак и кошек. К людям ваши звериные характеристики не подходят. Не наши звериные характеристики.
А вы разве не встречали, когда говорят вот породистые? Там,
да.
Особенно это к девушкам, наверное, такие характеристики применяют. Такая, значит, красивая, высокая.
Вот знаешь, для меня, вот я поняла, все смотрят сериал «Карточный домик».
Нет,
ну, наверняка видели актрису Робин Райт.
Не я.
У вас у всех есть интернет, забиваем Робин Райт. Вот для меня понятие породы — это такая статная женщина. Мне кажется, это выправка, всегда прямая спина. Это вот она как раз подходит. Какая-нибудь осиная талия, длинные ноги. Вот это мой вариант породы.
О чем нам пишут? Несовременное лицо, 44-й пишет, это лицо без ботокса и силикона, без пирсинга и татушек, да, ты тоже читал, но Абдулхамид пишет, что как вот мне, потомственному аристократу, сниматься в кино, но он другую формулировку, то есть ему...
Кине!
Ну да, это он так
за полторы
выделяет.
За полторы штуки в день. Это максимум,
ну, то есть
Абдулхамид.
Это... не мой уровень, пишет Абдул-Хамид. Так, а что еще? Паровоз для Каренина снимали Григорий из Санкт-Петербурга. Мы пытаемся починить устройство, которое принимает ваши телефонные звонки. Мы их видим. К сожалению, мы пока не можем с вами связаться по телефону, но вы можете прислать нам смс-сообщение +7 925 48 948. Есть у нас и электронная почта, сообщение тоже. info@govoritmoskva.ru. Видим ваши. И по тегу «Говорит МСК» сообщение в Твиттере.
На сайте «Говорит Москва» можно писать совершенно бесплатно. Да, про Твиттер не забываем. А ты была когда-нибудь на кастинге?
Нет, ни на какой программе.
Когда я работала в Останкино, я помню этих людей, которые из студии в студию кочевали одни и те же. Прям толпы ходили сначала.
Так их и видно. Если смотреть телевизор каждый день, то видно этих людей одинаковых. Ну, эти же тети и дяди, которые в разных ток-шоу сидят в качестве
сегодня
зрителей.
Они в модном приговоре, через там 5 часов они у Малахова.
Нет, у меня очень хорошая знакомая. Вот как раз недавно в феврале ходила на массовки, так называемые. Mm-hmm. Вот на съемки ток-шоу различные. И по ее наблюдениям драки возможны.
Да
было
ладно?
Очень много людей, спрос большой, приходят, занимают за 4-5 часов очередь, при том, что платят несколько сотен рублей в день за съемочный день, который может продолжаться, могут съемки до 12-14 часов без перерыва.
Подожди, 14 часов,
да,
ты там сидишь.
Говорю, да, и за это платят 400 рублей, и в 2 часа ночи ты тебя...
И не факт, что покажут по телевизору еще. Ужас какой.
Ну, а ты думаешь, из-за этого, мне кажется, вот в кризисное время могут ходить только ради того, чтобы получить эти деньги. А что, 400 рублей каждый день? Ты посчитай.
Ну, смотри, если ты
рублей
пенсионер,
в день,
5, 25, 25,
2,5 тысячи рублей в неделю. 2,5 умножаем на 4, 10 тысяч рублей в месяц.
Ну, если ты пенсионер, и тебе действительно нечем заняться, то я понимаю еще, что можно походить на такие ток-шоу. Опять же, это общение, ты не сидишь дома, и ты потом соседкам можешь заранее рассказать, что там будет, и кого в модном приговоре разденут, оденут, и что там у Геннадия Малахова происходит, что за новые рецепты, и ты можешь с бабуленьками, своими соседушками поделиться. Но если ты, извините, молодой, в собственном соку аристократ, в собственном соку, ой, такой полный сил, румяный парень или девица, какого черта вы ходите по этим кастингам? Идите работать. Нет,
да,
разве?
А если нет работы, Катя?
Ищи работу.
Если нет работы,
ходи
реально.
Лучше не по кастингам вот таким, а по собеседованиям. Нет?
Ну вот сколько сократили за последние месяцы, за последние
вот
год
знаешь,
людей?
Все говорят, ой, сократили. Если ты живешь в Москве, нет. Работу можно найти всегда.
Ой, Кать, твоими бы устами, я думаю, что если бы у нас работал телефон, мы, безусловно, бы попросили позвонить тех, кто давно ищет работу. Это тоже нам интересно, каковы
ну,
ваши
думаю,
успехи.
После новостей
и почему вы идете на кастинги, потому что тут несколько причин, насколько мы себя понимаем. И вот из-за каких причин в большинстве люди идут на кастинги за 400 рублей в день? Либо заработать, либо... ради известности кого-то увидеть из артистов и засветиться на телевизоре или какие-то другие мотивы. У меня друг снимается в кино и охранником работает смену, вот. Пишет Григорий. А современный техником, техникой и гримом любого...
Бомжа можно за...
Что подать под графа. Да. Про Китлин Старка Александр Фельдман пишет, что это вот как раз породистое аристократическое
лицо. Ну, у каждого
лицо.
Свое видение, видимо, породы. А порода — это характер и наследственность. Они проявляются во внешности. Шариковых быть не должно. А пишет Сергей, в 2 часа ночи ты берешь такси, спускаешь эти 400-500 рублей, как настоящий дворянин. Гуляем, цыганим, боярим, поедем на такси.
Ты знаешь, многие же остаются, если заканчивается поздно, многие остаются там же, в телецентрах ночевать для того, чтобы не тратить все заработанные деньги и утром уезжать на бесплатный, если у них есть поездка в метро. Может быть и такое. Сейчас 9:30, на очереди информационный выпуск. Это программа «Подъем». Через пару минут продолжим. Девять тридцать шесть. Это программа «Подъем». Радио «Говорит Москва». Всем доброе утро. Катя Звягинцева здесь.
И Екатерина Родина. У нас плохие новости, друзья.
Нет, ну как плохие?
Машину не починили телефон.
Пока телефон у нас не работает, как только будут подвижки в этом плане, мы вас предупредим. И ваши звонки многочисленные, которые были, мы вас видели, но мы, к сожалению, принять их не можем. Но у нас есть хорошая новость. Это СМС-портал. Мы видим ваши сообщения. +7 925 48 948. Есть возможность отправить ваше сообщение на электронную почту. И мы тоже его увидим. Прям тут же. info@govoritmoskva.ru и в Твиттере по тегу «Говорит МСК» тоже видим ваши сообщения. Знакомые говорят, что я похож на принца Уильяма. Значит ли это, что у меня аристократическое лицо? 705-й подписывается, не знаю. Это к теме того, что в Москве на Анну Каренину, на фильм...
Устроили настоящую давку.
Да, там люди пришли, чтобы участвовать в массовке, и там подрались. А требования были
сотни,
следующие.
Сотни, тысячи людей.
Требования были, человек должно быть от 20 до 50 лет, аристократическая внешность, такое несовременное лицо, породистое. Так вот, там люди пришли и начали
все
драться,
породистые.
Эти аристократы, да. А мы спросили наших слушателей, вы обладаете такой аристократической внешностью, как вы думаете? И напомню, что 60% нашей аудитории ответили на этот вопрос «да». Недооценивали вы свою аудиторию, недооценивали, пишет Шмель. Смотрите, сколько аристократов, 60%, и это правда, правда.
А вот слушатель, который подписался как Гэндальф, пишет, что знакомые говорят, что я похож на принца Уильяма. Значит
да, да,
ли
да,
это, что у меня аристократическое
почитала.
Лицо?
Ну, я думаю, да. А с другой стороны, вот
я,
смотри...
Знаешь, я смотрю на Уильяма, он мне не кажется аристократом.
Почему?
Вот Уильям, не знаю.
А от того, что он сам по себе уже аристократ, мне не зависит.
У нас, кстати, много
внешности.
Принцев, я как-то смотрела, и не все обладают прям, скажешь, ну, переодень его в простяцкую одежду, и, ну, нет. Иногда вот ты не скажешь, что он принц.
А вот заключенный совсем недавно, в новостях мы видели, да, там теперь карьеру модели начинает. Вот как все в этом мире перевернуто. Самый красивый заключенный в мире.
Он, человек, конечно, красавчик, наверняка
не
видели.
А мне так не показалось.
Не показалось? А у него такой взгляд брутальный, такой, мух, мускулистый парень такой. Ну что, нет,
нет,
друзья,
нет, нет. Мы
попробуем
изредка ваши телефоны как-то... Нет, нет, ничего не получается. Но вы знаете, да, смс-портал +7 925 48 948. Сейчас будем говорить о допинговом скандале, потому что он продолжается, много об этом говорили, еще, я думаю, много будем говорить. Ночная новость, одна из свежих, она в следующем. Комиссия спортсменов ВАДА. Нужно провести расследование о случаях допинга в других видах спорта в России. Все, прицепились теперь они к нам. На сайте Всемирного антидопингового агентства опубликовано письмо Бекки Скотт. Это глава комиссии спортсменов ВАДА. Оно обращено к Крейгу Риде. Это глава организации, в котором спортсменка призывает руководство агентства продлить мандат независимой экспертной комиссии организации. Как все нам напутано. Чтобы она могла продолжить расследование случаев допинга именно в российском спорте, ну и в других странах. Комиссия спортсменов провела заседание. Важнейшим вопросом, конечно, как для представителей чистого спорта, стал запрос, который мы направили еще в ноябре в Совет ВАДА, о продлении мандата независимой комиссии. В общем, проверки продолжатся. И сколько там, 99 спортсменов из России уже попались на этом мельдоме?
Да, это уже последние данные. Но я не знаю, это из России или не из России, просто говорю, что число спортсменов, у которых в крови был обнаружен запрещенный препарат мельдоний, выросло до 99 человек. Ну, почему-то другие страны никогда нигде в наших новостных сообщениях не фигурируют.
А знаешь почему? Знаешь, почему находят мельдоний
Пушков
только...
Пушков знает,
да,
точно.
Пушков знает ответ на этот вопрос. Я как раз хотела донести до наших слушателей вот его мнение, позицию. Скоро допингом объявят любые препараты, пишет Пушков, кроме тех, которые принимают спортсмены США. И тогда только они будут на пьедесталке. Напомню, что это глава Комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Пушков. Он в своем микроблоге как раз об этом написал. 99 человек, число спортсменов, у которых в крови обнаружен запрещенный препарат. Ну и я напомню, что все началось Шараповой, Бобровой еще была, конечно. Вот.
Началось все с Кати. Ну, по крайней мере, по хронологии сообщений, как все это было. Первые новости пришли о мельдоне и заговорили об этом. Это был, кажется, понедельник, 7 марта. А Спорт-экспресс написал, что карьера фигуристки Екатерина Бобровой, она под угрозой, потому что в ее организме нашли препарат мельдоний. И вот уже потом далее Шарапова выступила на пресс-конференции с заявлением, что она тоже принимала этот препарат на протяжении многих-многих лет и знала, да, что он запрещен, но все спортсмены говорят, что и в инструкции, и врачи говорят, что этот препарат выводится через несколько там часов.
Через сутки,
мельдония. Ну, а по факту он может задерживаться на 2-3 месяца, как выяснилось. Вот. И, ну, и скандал-то, соответственно, произошел. Вчера два человека из сборной по регби. Ну, мне кажется, список-то будет увеличиваться, потому что наверняка мельдоний... принимали очень много людей.
Да, вот я не принимала мельдоний.
Ну, потому что ты не спортсменка, потому что у тебя нет, то есть... у тебя нет мышечной такой нагрузки, ты не тренируешься по два раза в день, и ты не готовишься к Олимпиаде, которая пройдет этим летом.
Зато какая реклама препарату для тех, кто в спорте в таком профессиональном не задействован. Но я хочу провести голосование, Катя. Я думаю, что мы несколько голосований проведем по этой теме. Ну вот Пушков высказал свою позицию. Говорит, что допингом могут объявить любые препараты, кроме тех, которые принимают спортсмены США. То есть это заговор против нас. Поскольку так получилось, что на мельдонии сидят наши спортсмены. Ну так получается, так мы видим. Не знаю, можно так говорить или нет. Но вот такое случается, да, у многих обнаруживают. И сам Утко говорил, что это не последний случай обнаружения мельдония в крови российских спортсменов. То есть еще будут такие случаи. И вот, возможно, это как раз такая борьба против нас. Против нас копают специально, мельдоний объявили.
А все началось с легкоатлетов.
134-21-35. Это такая борьба против российских спортсменов. 134-21-35. И 134-21-36. Ну что вы, что вы, что вы, что вы.
Спорт вне политики.
Да, и такого быть не может. 134-21-35 вы... позицию Пушкова разделяете. Он говорит, что, возможно, допингом объявляют только те препараты, которые принимают российские спортсмены, а вот те препараты, которые американцы принимают, их никогда не будут запрещать. И это такая война против нас. 134-21-35, потому что мы сильны. 134-21-36, нет, все это чушь, вам кажется, потому как мельдоний возможно принимать не только российские спортсмены, ну и к тому же, как, это такой всемирный заговор получается?
Наверняка,
это Соединенные Штаты?
Наверняка видела же картинку по интернету, гуляла сразу, она появилась буквально после заявления Шараповой. Калаш, на слева Сирена Уильямс, такая мощная женщина, такая прям огромная, с такими мускулами. И такая худенькая, тоненькая Шарапова в купальнике. Пользователи соцсетей как раз задаются вопросом. Ну да, вон Шарапова мельдони принимает. Интересно, а что одна из сестер Уильямс жрет, чтобы быть вот такой вот машиной?
Сразу же находятся те, кто спорит с Пушковым. Пишет, например, Юрий Пушкову, если хочет что-то высказывать, неплохо было бы изучить тему. Юрий, видимо, изучил, и вот что он пишет. ВАДА дисквалифицирует десятками американских спортсменов. Замельдонили?
Там, не знаю, может быть, эритропоэтин, но мне кажется, его уже тоже никто уже не ест.
134-21-35. Это против наших спортсменов все это делается, потому что мы сильные, нас хотят таким образом принизить, запретить те препараты, которые принимаем мы. Ну, российские спортсмены. 134-21-36. Нет, все это чушь, как пишет Юрий, и американских спортсменов десятками дисквалифицируют, потому что они на допинге сидят. И все это никак не связано с тем, о чем хочет сказать Пушков.
А кто у нас? Нечего на зеркало пенять, коль рыльц в пушку, иронизирует 420-й. Ну что мы за страна? Задается вопросом 54-й. То у нас мельдоний, то у нас полоний. Вот такие.
Ну да, такие уже были ассоциации. 420-й тоже спрашивает, это разгильдяйство и невежество или это заговор?
Вот мы пытаемся выяснить, что это разгильдяйство, невежество, заговор.
Я
и
напомню,
все настроены, в том числе Соединенные Штаты, против России. Как вы думаете?
Кать, я напомню, что Шарапову уже обвиняли в том, что она получала 5 предупреждений осенью, зимой, о том, что мельдоний войдет в список запрещенных препаратов. Сама Шарапова уже дала по этому поводу комментарий. Буквально этой ночью она заявила, что это все неправда. Говорит, не пытается оправдаться, что не знала о запрете. Было одно письмо на электронную почту. Она его получила 22 декабря. Тема письма значилась: «Основные изменения в программу по борьбе с допингом в теннисе на 2016 год». Пишет, что да. Виновата, должна была уделить ему больше внимания. На другие сообщения они были захоронены в информационных рассылках, веб-сайтах, рекламных письмах. То есть других сообщений она не получала. И еще, по ее словам, письмо, которое она получила 18 декабря, еще одно было. Вот то ли она говорит одно письмо, то вроде бы два, 22 декабря и 18, но там нужно было, как она говорит, пройти по одной ссылке, потом откроется другая ссылка, потом под ником, паролем войти в свой личный кабинет на определенном сайте, потом залезть в другую ссылку и в конце найти наименование препарата, который она принимала, и причем там было указано другое его наименование, не то, как она привыкла знать, что она пьет.
Вот знаешь, у меня такой вопрос. Мне кажется, спортсмены, они не должны вникать вот во все эти какие-то новые правила, что им там присылают.
А кто?
У них целый штаб тренеров, врачей, массажистов и так далее. Там ну, просто целая
Катя,
бригада.
Массажист?
Нет, подожди. Ты когда-нибудь знал? Смотри, человек готовится к Олимпийским играм. Ты думаешь, он один такой вышел на пробежечку? У него целая команда. Человек 10 за этим следят. И мне кажется, вот эти 10 человек, они должны следить за правилами, смотреть, что входит в список запрещенных препаратов, что не входит, предупреждать как-то. А бедные спортсмены, мне кажется, они даже не знают, что им дают. Ну все, выпей витамины, говорят ему. Он и пьет эти витамины. А на самом деле там скандал за скандалом. Что еще было? Я просто вспоминаю на этой неделе, кто из шорт-трекист Елистратов, да, он сказал, что вообще мне подбросили Мельдоний кто-то из членов сборной. Он вот так вот заявил.
Куда, еще... в кровь?
Нет, просто подбросили, ну так вот.
И он выпил,
и он выпил, да, случайно.
Понятно. Я тебе напомню, Катя, еще одну вещь, что Шарапова, когда давала пресс-конференцию и сообщала, что в ее крови найден мельдоний, она взяла на себя ответственность и говорит, что каждый человек сам следит за своим здоровьем, и каждый ответственен за то, что он глотает, что он принимает, какие таблетки. И она врачей своих не винила. И это поступок с ее стороны, или она действительно так думает, не очень понятно. Кстати, за эту позицию многие спортсмены зарубежные ее тогда поддержали. Смотри,
а у нас ее многие на самом деле негатив. Зачем она, мол, выступила раньше времени? И так у нас скандал за скандалом. С ноября все началось, и тут она еще подлила масло в огонь. Я читала такие комментарии.
Давай еще раз. 134-21-35. Вот это мельдовойна. Это война с мельдонием. Она война против российских спортсменов. Потому что будут вот таким образом хотят дисквалифицировать наших всех. И США возьмут верхние строчки там различных рейтингов.
Я буду болеть за Китай теперь.
Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков просто в Твиттере написал, что как раз не дисквалифицируют тех, кто за США. 134-21-36, все это чушь, никакой связи вы не видите. Еще буквально несколько секунд голосование идет, пока я зачитаю сообщения. Их очень много, смотри. И очень много тех, кто разбирается в спорте. Юрий, правда, пишет, что не спортсмен, но ему кажется странной ситуация, когда он просто... человек рядовой зашел на сайт и нашел список запрещенных лекарств ровно за 2 минуты на сайте ВАДА.
Но это, может, вы сейчас нашли. Это когда уже он
появился. А ты думаешь, сейчас опубликовали?
Ну, потом-то он появляется. А предупреждение о том, что нельзя принимать этот препарат, рассылали в ноябре. И тогда еще не было на официальном.
Кать,
я все защищаю Шарапову.
Вот есть определенный график, определенное расписание, определенный список, с которым ты работаешь. Ну, вот список запрещенных препаратов. С какой периодичностью ты должна его проверять? Вот если тебе, допустим, затерялось сообщение о его изменениях в информационных письмах в спаме, с какой периодичностью ты открываешь сайт и проверяешь? Вот ты ходишь, я другую аналогию проведу, в фитнес-клуб, у тебя расписание. Ты знаешь, что у тебя по понедельникам во столько-то тренировка. Но, возможно, там же могут в любой момент изменить, и вряд ли тебя уведомят по телефону. Ну, может быть, такое бывает, но нет. С какой периодичностью ты проверяешь это расписание, чтобы оно было актуально? С какой периодичностью врачи должны проверять список запрещенных препаратов?
Им приходит все это на почту, Кать.
Но
им приходит на почту. ВАДА рассылает сообщение.
ВАДА рассылает сообщение спортсменам, Шарапова получает эти письма, или она рассылает всем представителям?
Наверняка врачи тоже получают эти письма.
Но
они
тоже могут эти письма затеряться.
Ага, конечно, в спаме. Угу.
Нет. Исключаешь такую возможность?
Исключаю. Конечно, исключаю.
Не знаю.
Исключаю.
Давай подведем итоги голосования. 78% наших слушателей, так же, как и Пушков, уверены, что скоро допингом вам явят любые препараты, кроме тех, которые принимают спортсмены США, и тогда только они будут на пьедесталах. Другими словами, эта война против российских спортсменов развязывается в спорте. 78%.
А аскорбинка тоже будет скоро допингом.
Ну,
гематоген.
Нет, преувеличиваешь. 22% так не считают, не видят такой связи. Предлагаю прочитать, что пишут нам слушатели по электронной почте.
Вы сказали, бедный спортсмен или беглый спортсмен? Бедный, конечно, спортсмен. Выстрел по России был нанесен дуплетом. Одновременно фильм немецкого телеканала ARD и признание Шарапова. Это совпадение? Не думаю, пишет Шмель. На самом деле, вот это немецкое телевидение, оно уже Вот с него, с этого фильма-то как раз все и началось. Давно-давно уже, год, кажется, прошел.
Так
может,
немецкий
даже
журналист
больше.
Как раз с 7 на 8 была новость, выпустил...
Это еще один фильм.
Да, еще один фильм. Я помню.
С чего все началось раскручиваться, как раз-таки проверка, там, собственную проверку, Мутко говорил, мы проведем.
А вот последнее, что этот, я раскопал или выяснил, рассказал всем этот немецкий журналист, это то, что каждый пятый спортсмен в России принимает мельдоний. Каждый пятый.
Интересно, вот, а что другие в других странах принимают? Мутко сам вчера сказал, что нужно развивать отечественную фармакологию. Вот. И, видимо, значит, получается, косвенно министр признает, что... Не, он как сказал? Нечего принимать какие-то зарубежные, непроверенные препараты, где в инструкциях написано, мол, одно, а по факту оказывается другое. Нужно развивать отечественную фармацевтику, чтобы спортсмены знали вообще, что это за таблетки.
Бах, пишет, Шарапова, вероятно, принимала мельдоний в 2015 году. Он просто задержался в организме и дал положительную пробу уже в январе 2016. Нет, они на пресс-конференции признавали, что... Ну, как, они признавали... Знали, что первые 25 дней января этот препарат был в ее крови. А лучше всего с врачами дела не иметь, пишет 854-й. 654-й пишет, мы верим твердо в героев спорта, им вместо допинга деньжонок бы подкинуть.
Нет, читай как есть, деньжонок бы вколоть.
А что это меняет?
Это меняет смысл.
Да, ну ладно, хорошо, настаиваешь, ладно. 276-й пишет, выстрел по России был нанесен.
Вот я читала. Угу.
А, и смотри, зеленкой пользуемся только мы. И не только зеленкой, вы знаете, сколько у нас препаратов, которыми пользуемся только мы здесь, в России, и сколько болезней, которые лечим только мы, а за рубежом не лечат. Так, проверять допинг – это, собственно, обязанность спортсмена, пишет Юрий. И еще он как раз в пользу той версии, что никак не связано... Это акция с мельдонием и с борьбой против российских спортсменов. Пишет все о Бобровой, вспоминаю яркий пример. Она сказала, что ничего не принимала, но пробу вскрывать отказалась. И что, ее лично Госдеп подговорил вскрыть пробу? Нет, конечно, пишет Юрий.
Что еще? Я просто тут находила заявление Мутко по тому, что он танцевать на столе собрался. Россия предприняла все необходимые шаги, чтобы соответствовать международным антидопинговым стандартам и вернуть атлетам возможность принять участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Об этом, как сообщает Рейтер, заявил Виталий Мутко после заседания Совета Международной Федерации Легкой Атлетики в Монако. По словам министра, были выполнены все требования, в частности, избрано новое руководство Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. Что еще нужно сделать? Станцевать на столе? Спеть? Поинтересовался Мутко. Вот 11 марта генеральный секретарь Всероссийской Федерации Легкой Атлетики, член Совета ИАФ Михаил Бутов назвал сроки принятия окончательного решения об участии российских атлетов в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. И, по его словам, внеочередное заседание состоится в мае текущего года. Друзья, мне хочется новое голосование провести.
Давай.
Вот этот скандал был не случайен, и мы... Ну вот просто, мы можем остаться без Олимпиады. 134-21-35. Нет, скандал замнут, и мы поедем на Олимпиаду. 134-21-36. Действительно, возможно вообще такое, что раз, и сборная России окажется за пределами Олимпийских игр. 134-21-35, 134-21-36. Нет, это невозможно, и все равно атлеты поедут. В Рио-де-Жанейро на Олимпийские
игры. Голосование уже идет. Лариса пишет. Нестандартное, как мне кажется, сообщение. Дело даже не в спортивных соревнованиях, а в том, что русских постоянно ловят на вранье. Это создает в мире определенные отношения. И Шарапова большая фигура для этого. Что значит большая фигура? Она же призналась, получается, она не врала. А если Боброву как-то можно обвинить в том, что она могла соврать, потому как отрицала, Шарапова-то признается во всем. И за это и многочисленные уважухи со всего мира. Хватит. Так, Абдулхамид. Абдулхамид, а ваша позиция какая по этому поводу? Вот так вот Абдулхамид нам указывает, кого читать, кого не читать из наших слушателей. А должны ли Федерация спорта штрафовать спортсменов за допинг, спрашивает Шмель. И еще, знаешь, Кать, были сообщения, сейчас уже не найду, потому что их много, про то, что Мутко после этих случаев должен уйти в отставку.
А думаешь, это спасет? Но уйдет Мутко в отставку, и кого на его место?
Ты знаешь, 8 марта меня удивила ситуация, когда... после новости Шарапова, как раз это была ночная новость, она дала пресс-конференцию, потом позже последовали подробности. Министерство спорта официально было сообщение, пресс-релиз о том, что никаких комментариев по допингу никем из Министерства спорта даваться не будут. И все это тиражировали журналисты, и тут сразу шел комментарий Мутко. Он как представитель Министерства спорта, который заявил, что давать не будет. Нет, ну серьезно, это было как-то странно со стороны. Глупо ждать небесной каши от
Шарапова. Вон 420-й, я готов работать вместо Мутко. А у вас есть образование?
Еще раз напомню голосование, которое идет прямо сейчас.
134-21-35. Мы, то есть сборная России, рискует остаться без Олимпиады в этом году в Рио-де-Жанейро в связи с этими скандалами, потому что скандал один за другим. 134-21-36. Нет, это полный бред. Как же так? И все равно мы... Либо скандал как-то утрясется сам собой, либо замнут, либо предпримут какие-то действия, либо кого-нибудь отправят в отставку. Но, тем не менее, это никак не отразится на спортсменах. 134-21-36. И мы поедем на Олимпийские игры и... Может, даже там попадем в пятерку.
Мне кажется, предсказуем результат этого голосования, но буквально минуту мы еще вам даем, чтобы вы проголосовали. У нас, я напомню, кто к нам только что подключился, не работают телефонные звонки. Мы видим многочисленные они, но принять мы, к сожалению, их не можем. Мы можем читать ваши сообщения. Плюс 7-925-48-948. Можем читать ваши сообщения с сайта, то есть электронной почты, если вы воспользуетесь. info@sobaka.говоритмосква.ру и в Твиттере по тегу говорит МСК.
Такое ощущение, что у нас вакансия открылась на должность Виталия Леонтьевича, на должность
министра. Так уже виртуально его...
Все спрашивают, вообще у Мутко-то есть образование? А 420-й, который вот на его должность претендует, а я знаю английский лучше, чем он. Вот.
США планомерно давит по всем фронтам, пишет Абдулхамид. Видимо,
ну, таким
опасаясь...
образом поддерживает слова.
А вот еще Андрей, ты читал, что какое отношение к России имеет Шарапова? Андрей считает, что Шарапова это вообще не российская спортсменка, это американская миллионер. Человек, как только становится миллионером, он все уже не принадлежит нам с аристократической внешностью, с несовременным лицом.
А то, что она здесь родилась, у нее гражданство российское, это не важно, да? Ну, что? На самом деле многие спортсмены тренируются за границей, и, потому что говорят, что условия там лучше. Вот, те же фигуристы. Я могу за фигурное катание говорить, потому что многие наши... Не, я ничего не хочу сказать. У нас хорошие катки, но тем не менее... Многие едут в Штаты, все равно там проводят какие-то там свои тренировочные сборы именно в тех условиях, потому что там и льда, и времени больше, и лед мягче.
Сейчас будем подводить итог голосования, только в пользу одной из позиций. Прочитаю сообщение от слушателя. Пишет, пока, кстати, большинство пойманных спортсменов — это зимние виды спорта. А Олимпиада-то вроде как летние игры.
Ну, Юрий, как же вы невнимательно следите? Легкоатлеты — это что, вам тоже зимний вид спорта? Там самая многочисленная команда — это как раз по легкой атлетике. И там с этого и начался скандал. Теннис — это как бы тоже вроде летний вид спорта, нет? Тут волейбол тоже...
Поймала.
Подожди,
ты,
секунду.
Юра, поймала.
Я продолжу. Волейбол — летний вид спорта. Регби — летний вид спорта. Кстати, дебютирует на Олимпийских играх. Ну, Юрий, вы, конечно, все-таки...
Нет, не засчитывается аргумент. Да. Не засчитывается. Все, и подводим итоги голосования. 67% наших слушателей, что считают, что мы не попадем
на
Олимпийские
нас...
игры. А оставляют шанс нам 33% нашей аудитории.
Ну, поживем, увидим. Может быть, что-то придумают. Но вот Мутко говорит, что он готов даже петь и танцевать, лишь бы...
Да и мы все будем петь и танцевать,
лишь бы
все
было
хорошо. 10 часов на очереди
информационный
выпуск.
Мы пошли опять чинить телефон.
Десять часов 6 минут. Мы с радостью шагаем в новый час. Это радио «Говорит Москва», программа «Подъем». Екатерина Звягинцева здесь.
Екатерина Родина, всем доброе утро.
Доброе утро.
Ну, пасмурно как-то сегодня за окном.
Мне наоборот.
Мы солнцем, тебе хорошо,
мне
это
хорошо,
выяснили,
потому
да?
что мне кажется, что дождь это признак весны, и уже не идет снег, и это не зима, и можно расслабиться. А грустно, наверное, потому что нет солнца. Каждый сам себе выбирает настроение.
Завтра еще будет пасмурно. Кто-то из наших слушателей писал, ну, вы загляните на другой сайт, может, там другую погоду прогнозируют. Да.
Даже
потому
так.
что, на самом деле, наши синоптики, они удивительные люди. Я читала в новостях, ну, вот, с четверга на пятницу, всем обещала, вот честно, друзья, я не хотела вам врать, но я всем обещала максимум плюс 3 в пятницу. Ну, так вот давали сайты. А было плюс 11.
Я знаю. Под вечер всегда разогревается, и вечером можно ходить, да, без шапки.
Так
дальше.
Что наши это...
А сейчас мы сразу переходим к теме, и даже будем общаться с экспертом. Поэтому
потому
вопросы...
что звонки у нас заработали только в одну сторону.
Гречка стала самым быстро дорожающим продуктом в России, и известно стало, что 0,2% составила инфляция с 1 по 9 марта. С начала года индекс потребительских цен вырос почти на 2%. И быстрее всего за 9 дней подорожала именно гречка почти на процент. Такая информация содержится в сообщении Росстата. Сейчас с нами на связь выходит финансовый аналитик инвестиционного холдинга «Финама», аналитик потребительского рынка, что нам и нужно, Тимур Нигматуллин. Тимур, здравствуйте.
Доброе утро.
Алло, Тимур.
Алло, да.
Да, отлично. Мы вас слышим. Скажите, пожалуйста, вот по гречке можно уже судить по состоянию рынка? То есть это вот такая вот крупа, которая идентификатором является?
Нет, нельзя судить. Давайте я объясню, что у нас происходит сейчас с макроэкономической точки зрения. Сейчас власти пытаются снизить инфляцию. Угу. Механизм какой здесь? У населения меньше зарплаты, они покупают меньше товаров, и те производители, кто... хочет сохранить рынок, они должны снижать цены. То есть падает спрос, падают цены.
Uh-huh.
Если сейчас инфляция составляет около, ну, годовая, около 8%, полгода назад она была около 15%. То есть это эффективная стратегия.
Подождите, а вот та инфляция, которая нам говорит 13%, это что за данные вот эти разные? 8, 13?
По состоянию на конец февраля накопленная за 12 месяцев инфляция была 8%.
Это официальные
полгода...
данные?
Ну, это данные Росстата.
Понятно.
Полгода назад накопленная за 12 месяцев инфляция была больше 15%. То есть темпы роста цен замедлились почти в два раза.
Так.
Я объясню, почему не все товары замедляют... почему цены не на все товары замедляют темпы роста. То есть видим, что, допустим, макароны подорожали больше, чем инфляция. Подорожала гречка больше, чем инфляция, алкоголь. Это связано с тем, что в составе этих товаров есть большая импортная составляющая. То есть производители не могут, даже если очень захотят, снизить цены. Ну, во-первых, потому что есть импортная составляющая, а во-вторых, им просто выгоднее продать товары за рубеж.
В гречке какая импортная составляющая?
Ну, гречка здесь особенность, ну, во-первых, связанная со сбором урожая, то есть не сезон, а во-вторых, ее выгоднее становится экспортировать. То есть есть страны, которые тоже потребляют гречку, допустим, Китай.
Наш слушатель пишет, зачем поднимается опять гречневая паника? Помните, было уже где-то около года назад, вновь говорили о гречке. То же самое?
Ну да, это выглядит странно, потому что в структуре потребления на гречневую кашу приходится, может быть, 0,5% в структуре потребления домохозяйств. То есть даже если цены вырастут существенно, на бюджет домохозяйства какого-то это не повлияет. Но, тем не менее, динамика впечатляет, просто на это обращают внимание.
Но при этом нам говорят, что быстрее всего за 9 дней подорожала гречка. Заголовки-то такие, они вызывают опасения. А потом, когда мы читаем, всего на 0,9% подорожала гречка. Я говорю всего, я права или не права? Это большое подорожание для такого вида продукта за 9 дней?
Может быть, за 9 дней это большое подорожание. Но рынок, он волатилен, то есть может... цена вырасти, а потом может снизиться. Нужно смотреть за длительный период времени. То есть, если посмотреть, допустим, с начала года, то ну, вот у меня сейчас перед глазами данные Росстата, секундочку, посмотрю.
Угу. Так. У вас перед глазами данные Росстата, вы с ним спите фактически.
Да, ну, под с начала года гречка подорожала на 1,2%. То есть,
это прилично или нет?
крупа, гречневая ядрица. То есть если цены с начала года, потребительские цены, инфляция с начала года вырос, составила 1,8%, то гречневая крупа, ядрица выросла в цене на 1,2%. То есть в полтора раза темпы роста были медленнее, чем инфляция.
Смотрите, дальше в данных Росстата. На втором месте яблоки, черный чай, молоко, сыры, масло и бензин. И вот наш слушатель как раз пишет, самый быстро дорожающий продукт в России – это бензин при дешевеющей нефти. Как так получается?
Ну, я не думаю, что он самый быстро дорожающий. Он дорожает примерно на уровне инфляции, опять же. То есть не выбивается из общего ряда. Дешевеет нефть, во-первых, в долларах. Во-вторых, одновременно с дешевеющей в долларах нефтью у нас ослабляется рубль. Поэтому бензин, который продается на заправках в рублях, он почти не меняется в цене, ну или меняется на уровне инфляции. Если бы у нас, как в США, допустим, продавался бензин в долларах, мы бы видели двукратное снижение цен за последние полтора года.
Я напомню, что на связи с нами Тимур Нигматуллин, аналитик потребительского рынка. Тимур, еще у нас в руках есть результаты опроса Национального агентства финансовых исследований. Так вот, он показывает, что большая часть граждан России призналась в отсутствии сбережений. То есть 73% нас с вами, они вообще не имеют никаких накоплений. Это свойственно для каких-то критических моментов в экономике или это тенденция в
или
России?
Или это менталитет вообще?
Все тратить до копейки.
В этом ничего нет удивительного. Здесь Россия чем-то не отличается от других развитых и развивающихся стран. Проблема в том, что нет сбережений и нет возможности занять. То есть россияне не пользуются, допустим, кредитными картами. То есть,
если боятся, что их обманут, нет?
Ну, возможно, так, но скорее всего это финансовая неграмотность. То есть иметь подушку безопасности, в том числе в виде кредитной карты, которую можно, допустим, потратить на покупку товаров, потребительских товаров в случае увольнения с работы и так далее, это полезно. То есть можно не копить сбережения, но можно иметь подушку безопасности в таком виде.
Вы знаете, неделю назад мы спрашивали наш слушатель, в чем они хранят деньги, и вот больше как раз-таки хранят...
Гречки?
Деньги где хранят.
Под подушкой.
Под подушкой. Ни о каких кредитных картах, ни о каких вообще обычных картах не идет.
А я добавлю, Тимур, знаете, мы еще проводили голосование среди наших слушателей и спрашивали их, основываясь на их же суждениях, когда они взяли кредит, это им впарили кредит, либо кредит они сами взяли добровольно. Так вот, большинство нашей аудитории заявляет, что им впарили кредит, и они не виноваты в том, что они взяли этот кредит.
Вот. Ну, это следствие финансовой неграмотности, потому что кредит в России, кредит, он дорогой, он невыгодный, неудобный зачастую, но тем не менее он полезный. Если вы хотите в ряде случаев купить автомобиль, и у вас, допустим, нет средств на то, чтобы его купить за наличный расчет, вы должны взять кредит. То есть это может быть невыгодно, может быть неудобно, но других вариантов нет. И знать, как этот механизм работает, это необходимость, если вы живете в рыночной экономике.
То есть вы, как финансовый аналитик, советуете гражданам пользоваться кредитами, если они делают это грамотно?
Ну, нужно взвешивать за и против. В ряде случаев кредит очень выгоден.
Понятно. Кто бы взвесил вот за нас все за и против и дал толковый совет? Спасибо вам огромное. Тимур Нигматуллин был с нами на связи. Это финансовый аналитик инвестиционного холдинга «Финам», аналитик потребительского рынка. Говорили мы о гречке. Дело в том, что гречка стала самым быстро дорожающим продуктом в России. Тут, конечно, посыпались претензии со стороны наших слушателей на нас, на нашего эксперта. Жалуются,
ну, потому что
на 50-60% все подорожало.
Спрашивают нас, ходили мы в магазин или нет. Да, на 100-150% подорожали лекарства в аптеках. И это Росстат задается вопросом.
Я о корректности сейчас хочу сказать. Дело в том, что мы... Вы говорите о 50-процентном подорожании, но дело в том, что мы говорим о подорожании продуктов с 1 по 9 марта. И говорим именно об этом периоде. И в этой части, наверное, правдоподобно, если нам Росстат рассказывает, что яблоки подорожали на 0,7%, черный чай на 0,6%, молоко на 0,4%, сыры, масло и бензин на 0,3%, а гречка, которая быстрее всего подорожала, но подорожание составило 0,9%. И это официально. официальная статистика Росстата.
И вот Андрей говорит, что значит, надо меньше употреблять гречки. А вот я как раз-таки гречкой питаюсь. Вот для меня это прям расстройство. Дорожает гречка. Что же делать? Пора переходить на рис.
Но 0,9%. Ты бы заметила? Я к тому, что в разных магазинах даже цена гречки отличается. Может отличаться на 10 рублей. И ты, это подорожание, если только ты не покупаешь гречку постоянно в одном и том же магазине. А зачем повышать цены на бензин даже на уровень инфляции, жираф Мариус? Начинает он сам, получается, замкнутый круг, дорожает бензин, дорожает все остальное. И еще, если рацион диабетчика на структуру домохозяйства очень повлияет. Это Андрей Королев, он пишет, отвечает как раз Тимуру Нигматуллину, который говорил, что гречка-то занимает очень малый процент в домохозяйстве. То есть ее мало покупают, мало берут.
А кто-то из наших слушателей опять напомнил, что разводят какую-то гречневую панику. Давай одно голосование успеем завести, потом перейдем на другую тему по поводу сбережений. Узнаем, сколько человек у нас откладывают, сколько наших слушателей откладывают на черный день, а сколько...
Есть ли
нет,
у вас,
да?
Есть ли у вас на черный день отложенное что-то в деньгах? 134-21-35. Вы... не имеете никаких накоплений. У вас нет накоплений. Если черный день наступит, все спускаете, все тратите. Это вынужденная мера. Ну, так получается. 134-21-35. 134-21-35. 134-21-36. Вы...
Живете одним днем и все тратите.
Нет, у нас первое. Нет накоплений. Первый телефон 134-21-35. А второй номер. Как раз у вас есть заначка на черный день. 134-21-36. 134-21-36. Еще раз. 134-21-35. Накоплений у вас нет. Ничего. Под подушкой не спрятано. Нигде на карте не лежит. 134-21-36. У вас заначка на черный день все-таки сохраняется. Давайте попробуем принять телефонный звонок. Может быть, чудо произойдет?
Чудо
нет,
не произошло.
Чудо не произошло. Напомню, что у нас телефонная машина пока не работает. Работает голосование, работает связь по СМС 4-8-9-4-8 по коду 9-5. Info@говоритмосква.ру и в Твиттере по тегу говорит МСК.
Ну, что 420-й шутит, что у него жировые накопления. Александр Фельбин пишет, какой рис? Надо репу. Мне советуют не есть рис, а гречка намного полезней. Неважно, что она дорожает, да?
А рис не дорожает?
То есть сообщение... Нет уже.
А дорожание риса не поступало.
Я верю Росстату, вот, рис не дорожает.
Ну что, у нас стремительное голосование, мы можем подвести в итоге? Или еще раз напомним телефон для
Давай голосования? Немножечко еще.
134-21-35, у нас эксперт с голосованием, у вас нет накоплений, вы живете одним днем, все тратите. 134-21-35. 134-21-36, у вас накопление есть, есть заначка на черный день, вы этим можете похвастаться. 134-21-36.
И вот кто-то стал голосовать еще по третьему у нас. Не знаю, пишет. Не заначка на черный день, а капитал поправляет 938-й. Не
как
зря
хотите,
мы,
так и называйте.
Отказались от социализма. Жить-то стало как весело. Еще что пишет. Фома пишет, вчера брал гречку в Ашане по 49 рублей за килограмм. Поэтому, я не знаю, много это или немного. Я покупаю такую, как это...
В пакетиках?
Дорогую для удобства? Гречку в пакетиках. Да.
Тебя сейчас многие осудят, закидают помидорами, которые тоже дорожают. Итак, 71% наших слушателей говорят, что у них нет никаких накоплений. Нет заначки под подушкой, нет заначки на карте. А 27% наших слушателей говорят нам о том, что у них есть заначка на черный день. Ну и вы, наверное, сложили 27 и 71 и не получили 100. Дело в том, что по третьему номеру, по ответу «не знаю», проголосовали 2% наших слушателей. Но большинство, мы выяснили, не имеют никаких накоплений. Сейчас короткий перерыв, потом к следующей теме. Теперь про курильщиков.
Вот так вот неожиданно мы от гречки к курениям. Ну тоже, многие, кстати, стали экономить и перестали курить.
Серьезно? Ты знаешь лично таких людей?
Знаю лично таких людей.
Именно из-за экономии бросили курить?
Да.
Да ты что?
Да, знаю.
Я удивлена,
знаю,
честное слово. У нас есть новость про поезда и про курильщиков. РЖД передумали создавать вагоны для тех людей, кто курит. Федеральная пассажирская компания, это дочка РЖД, не будет выделять курильщикам отдельные вагоны в поездах дальнего следования и не будет обустраивать зоны для курения в обычных вагонах. Об этом сообщает ТАСС. Никаких вагонов-курилок не будет, подчеркнул Иванов. Любители подымить тамбуров будут наказываться самым жестким образом. От некурящих пассажиров поступает много жалоб на проводников, потворствующих этой вредной привычке.
И вот сейчас с нами на связи эксперт табачной отрасли, бывший гендиректор Табакпром Вадим Жилнин. Вадим Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим
Алексеевич.
Это такая неожиданность для курильщиков, что не будут вагонов специально для них в поездах, а они на них рассчитывали? или нет?
Ну, вы знаете, глядя на события, связанные с табаком, происходящие в последние годы, мне кажется, курильщики никакого оптимизма не испытывают. Если же говорить по существу, ну, я не знаю, насколько целесообразно было бы делать именно отдельные вагоны.
Но и отдельные зоны в обычных вагонах тоже делать не собираются, и такие предполагались раньше.
Ну, вот трудно сказать, как надо решить этот вопрос применительно к РЖД. Возможно, все-таки наиболее оптимальным вариантом было бы разрешить курить на платформах.
Так, вот. А сейчас-то нельзя, это считается остановкой общественного транспорта.
В том-то все и дело. И как бы слепо копируется применительно к поездам, слепо копируется норма, взятая из Европы. Но в Европе это среднее время движения
два часа,
несколько часов, ну, может быть, больше, да. И больших проблем, это неприятно, но больших проблем несколько курильщика потерпеть. А в России в среднее время, я не знаю, ну, наверное, двое суток.
Что нужно делать курильщикам? Писать какие-то письма, я не знаю, выходить на
или
митинги?
Бросить курить.
Нет, это не вариант, мне кажется. Чтобы РЖД все-таки, ну, хотя бы уж один, я не знаю, тамбур во всем-то уж поезде выделили.
У Шереметьево-то получилось? В мае 2015 года московский аэропорт написал письмо, говорит, это что такое, жалобы многочисленные, все равно курят, и у РЖД наверняка есть жалобы.
Вот что делать нам, Вадим Алексеевич?
Так
не
вот
нам,
в том-то все и дело, что когда запрет на организацию мест для курения абсурден, это довольно много таких вещей. Ну, например, РЖД, то, что мы обсуждаем сейчас, это аэропорты, где люди проводят очень много времени. И реально, естественно, пассажиры страдают. И на практике получается то, что в туалеты не войти. В особенности это бывает в зоне прилета, где люди уже натерпелись во время полета, еще ждут паспортного контроля. Вот я однажды так вот летал ночью, прилетел во Внуково, ну, в туалет невозможно было войти. Вот, это больницы. Вот, совершенно ясно, что такие драконовские запреты, смысл которых не оградить некурящих от табачного дыма, а смысл которых создать невыносимые условия для курильщиков, они повсеместно нарушаются.
Смотрите, я придумала, как заработать денег РЖД. Выделить один вагон и пускать туда за 50 рублей по одному курильщику.
А еще можно повесить стенд с продажей сигарет.
Могут так сделать?
Ну, вы знаете, наверное, можно где-то подумать. Ну, я не знаю, сколько это стоит, а насколько это технически реализуемо.
Вагон-ресторан, вагон для курения, чего нет?
Ну, вагон-ресторан вам возразят, скажут, что туда же может пойти человек покушать.
Нет, я имею в виду, нет, отдельно вагон-ресторан, он останется, и отдельно вагон для курения.
Ну, знаете, если целый вагон отдать отдельно курильщикам, это,
так зарабатывать деньги можно.
Неэффективно, но вполне возможно. Вот я считал бы, что если какие-то технические меры для организации хороших мест для курения. Там важно хорошо сделать вентиляцию. Это не бог весть как сложно, но, конечно, какие-то расходы. Я считаю, что такие вещи, как, например, специальная комната с хорошей вентиляцией в аэропорту или какое-то специальное место в поезде, где действительно человек, курильщик, за разумную плату мог бы покурить.
Вот, все-таки
это относительно разумный выход, потому что не курящие будут ограждены от неприятного запаха. А, ну, хочешь покурить за разумную плату, курильщик пойдет. Все-таки человек не все время проводит в аэропортах.
Ну, в общем, все-таки пока это мы только с вами придумали, а что уж там будут делать в РЖД, и, ну, посмотрим.
Спасибо.
Может быть, они нас сейчас слушают.
Дело не только в РЖД. Закон формально запрещает, и необходимо внести-то подобную инициативу в Государственную Думу. Как сейчас РЖД начнет делать такие вагоны, а Государственная Дума не примет на соответствующие
поправки? А Государственная Дума и не в курсе, ну да.
Просто пропадет, поэтому вначале должны быть соответствующие поправки в закон о борьбе с табаком. Ну, там длинное название.
Антитабачный закон, привыкли его так все.
Ну, антитабачный закон, да.
Спасибо огромное. Эксперт табачной отрасли, бывший генеральный директор Табакпром Вадим Желнин был с нами на связи. Ох, наши слушатели тут резвятся, пишут. Собрать всех курящих в один вагон, это сообщение от ежика. Ввести налог на износ имущества от курения, типа капремонта и всего делов, это сообщение от Ивана. Смотри, какие у нас предложения. Экономнее курить кофе и сигареты. Обходится значительно дешевле, чем еда целый день. Это совет от Сергея Васильевича. Не знаю, как вы живы еще до сих пор, Сергей Васильевич. Что еще? Что делать, если поезд идет неделю? Москва-Владивосток, да.
Ну и Сергей такой, капитан очевидность. Курильщикам нужно бросать курить.
Курить запретили, осталось запретить и есть. Вот для Бориса это такой важности вопрос. Я напомню, что РЖД раньше задумывалась о том, чтобы сделать либо специальный вагон для курильщиков, либо отдельное место в вагоне для в обычных вагонах.
Знаешь, что я заметила?
Сейчас говорят, нет, мы этого делать не будем.
Знаешь, что я заметила? Тут на этой неделе несколько раз поездила в электричках.
Так.
И все курят. Ну, в тамбурах все курят. Так, все курят на платформах.
Нам пишут, что между вагонами все курят.
Все курят.
А у меня на остановке общественного транспорта с утра, когда все ждут автобуса, так там все... Там остановка, сплошное облако дыма.
Друзья, меня интересует, они нашего... Правительство, депутаты ввели огромные штрафы за курение. Я помню, когда только-только все это началось.
Вообще в 2013 году антитабачный закон.
Стояли полицейские и ловили людей возле метро, курящих людей. И тогда штрафовали. Либо там предупреждение на первый раз, а потом штрафовали. Мне интересует, сколько курильщиков попались, платили ли они штрафы? 134. Заводим голосование, мы успеем до новостей. 134-21-35. Вы курильщик, и вас штрафовали хоть раз за курение в неположенном месте.
Просто ну, к вам приходили, хотя бы намерение было, может быть.
Как действует закон.
Да.
134-21-36. Нет, вы постоянно курите, вы курите в тамбурах, вы курите на платформах, возле метро, на остановках, и никто никогда в жизни к вам не подходил. Ну, может быть, те же самые пассажиры делали вам замечание, но никто вас не штрафовал. 134-21-36. 134-21-35. Вы тот счастливчик, кого все-таки оштрафовали.
Буквально минута для того, чтобы вы смогли успели проголосовать. 715-й пишет, проще скопировать законы других стран, чем самим подумать и сделать для курильщиков и некурящих комфортные условия. Я напомню, что Шереметьево-то, как проблема решилась, уже год прошел. Тогда в мае 15-го руководство аэропорта попросило общественную палату вернуть курительные комнаты, потому что представители авиаузла сообщили, запрет на курение неэффективен. Посетители все равно курят в туалетах. Шереметьево не карательный орган, а зона комфорта. Если будем получать столько негативных отзывов, наш авторитет на международной арене снизится, тогда отмечал начальник Центра общественных связей аэровокзала. И после этого вернули комнату для курильщиков. Может быть, РЖД, что такое? Я, кстати, Кать, хочу о своем наблюдении рассказать. Дело в том, что сейчас несопоставимо высоки, как мне кажется, цены на поезда, если сравнивать с ценами на самолет. И поезд, некоторые поезда, знаю, что из Астрахани в Москву несколько поездов убрали, и раньше ходило 12 вагонов, сейчас оставили только 4. В каждом вагоне сидят по 5-6 человек. Это личное наблюдение, возможно, в другие дни, когда я не попадала по-другому, но это то, что я видела. Я напомню, что голосование у нас шло, и давай уже подведем его итоги быстренько.
Ну что, почти никого у нас и не штрафовали.
8% наших слушателей признались, что получали штраф за то, что они курили в неположенных местах. 92% курильщиков нашей аудитории не получали штрафов таких. 10.30 на очереди новости. 10.36 на студийных часах, говорит Москва, программа «Подъем». Всем доброе утро, с Масленицей.
Поговорим мы сегодня о Масленице, поговорим, выясним, куда можно будет пойти, а теперь мы пока немножечко... Поехать-то на троллейбусах скоро нельзя будет до основных мест.
Это целая трагедия
гуляний
для некоторых. Если бы у нас работал телефон, а он сейчас, к сожалению, не работает, мы не можем.
И вы бы нам точно все рассказали.
Мы бы у вас спросили, как для вас, как вы восприняли эту новость о том, что троллейбусное варварство на Садовом кольце происходит. Так блогеры называют эту ситуацию. Я напомню, что решение было мэрии ликвидировать всю троллейбусную контактную сеть на Садовом кольце. Хотят запустить там электробусы. И московская публика якобы встретила неоднозначно. Интернет-пользователи отмечают, что троллейбусы представляют собой куда более удобный вид транспорта, при этом не воспользовавшись электробусом, а вдруг он комфортнее. Вот как можно делать выводы? Это я офф-топ так, но как можно делать выводы, не протестировав другой вид транспорта, который предлагают взамен? Ну ладно, вот мы бы об этом спросили, но, к сожалению, не можем. Так вот, аргументы городских властей о том, что новый вид транспорта будет для экологии, ну, не вредить, будет экология, а старый вредил, не имеют под собой никаких оснований, говорят жители Москвы. Развернулась дискуссия в сообществе «Моя Москва» вокруг заявления эксперта о том, что троллейбусы вредны для города из-за количества разгонов и торможений других участников движения, которые маневрируют вокруг него. И участники обсуждения напоминают властям, что в некоторых российских городах используются скоростные воздушные стрелки, которые позволяют троллейбусам перемещаться не хуже автобуса, но при этом стоить они для города будут куда дешевле, чем даже один чудо-электробус.
Ну и добавлю, что о возможной ликвидации троллейбусной контактной сети заговорили накануне. Соответствующая информация оказалась в документах конкурса на выполнение проектно-изыскательных работ по благоустройству. И капитальный ремонт проезжей части планируется провести на Зубовском бульваре, Зубовской площади, улицах Большая, Садовая, Садово-Каретная, Садово-Спасская, Садово-Кудринская, Житная, Коровий вал, на площади Красных Ворот и так далее, и так далее. Ну, в общем, все по Садовому кольцу. А в департаменте транспорта Интерфакс сказали, что снятие контактной сети троллейбуса будет временным, и это будет зависеть от необходимых ремонтных забот и работ. А затем движение по Садовому кольцу должно только улучшиться за счет нормализации ширины проезжей части и, как говорят, ликвидации бутылочных горлышек.
Абдул говорит, звонок идиот. Что значит, телефон не работает? Абдул, мы видим ваши звонки, но мы их принять не можем. Мы нажимаем кнопку «принять», но ничего не происходит, и вас мы услышать, к сожалению, не можем. Харьковчанин пишет, не знаю, чем удобен троллейбус, он же зависит от проводов. Что-то сломалось, или рога слетели, стоят, все объехать не могут, а вот электробус это самое то будет.
А вот так, видите, не а так, вот так все не думают. Думают в сообществе.
А вот это романтика, Москва. Когда женщина-водитель выходит, и эти рога...
Надевает
погоду,
перчатки такая.
В любую погоду
прекрасная.
Снег, дождь, ветер.
Сильная
вот,
женщина.
И она все это делает. Вот как без этого? Это практически достопримечательность. Боятся электробусов, пишет Жираф Мариус, потому что, по слухам, они будут без водителей. На роботах.
Нет, такого не будет.
Ой-ой-ой, мне кажется, нам рано
Это только Google пока тестирует свои Google мобили. И впервые, вот около месяца назад, этот Google мобиль попал в аварию. Вот, да.
Ну, это Google, а где Google, а где мы? Сотый пишет, а чего они производство? Кать, не указано?
Не знаю.
Конечно
знаю,
же,
честно.
В коррупции, подозреваю, наши слушатели дело обстоит, потому что наверняка эти электробусы кто-то производит, это какая-то компания. Я так дальше иду, видимо, ваши вот подозрения таким образом описываю, да, Сотый? Ну что, тогда все, про троллейбусы мы заканчиваем, будем говорить про масленицу.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. Подъем!
Масляное погорело, все
сон мне приснился.
А что снился-то?
Все, Воля, вот так вот будут мужики на масленице собираться и говорить, что приснилось. А жена у меня утром встала, блинов напекла. А это мы слушали отрывок из мультфильма «Князь Владимир» про масленицу. Песня, там, вы знаете, такой ряд красивый, мультипликационный, крутящиеся колеса деревянные в огне, чучело жгут, птицы поют, тают снеговые кучи, все течет. Вот, все радует, кораблики пускают, а бумажные по ручьям.
Но мы возвращаемся в современную Москву, и вот что, празднование Масленицы пройдет в 25 московских парках 12-го, как раз 13 марта, и посетителей чего ждет? Чего приснилось?
Блины!
Выпекание блинов на скорость, шествие с трещотками, народные игры, традиционные ярмарочные ряды и концерты. И, конечно же, закончится празднование сжиганием. Почему-то пишут, что это арт-чучело в этом году.
Ой.
Какие-то арт-объекты и пиротехнические шоу. Это все
вот это современность и традиционность перемешиваются, и мы в итоге получаем арт-чучело.
Я бы сказала арт-чучела.
Арт-чучело масленица, пиротехническое шоу.
А слушай, как должно выглядеть арт-чучело? Оно должно быть, я не знаю, чтобы она горела, да?
С лицом политического деятеля, мне кажется. Вот,
это на самом деле сжигают и без масленицы.
Ну, я и говорю, что если быть
в прошлом году, кстати, кто-то там с лицом фотографии была американского президента.
Слушай, Кать, ну вот перед техническим шоу будут заканчиваться гуляния здесь, в Москве, а мы сейчас мультик смотрели про то, как было все нарисовано. Там как раз вместо пиротехнического шоу деревянные колеса в огне. Их запускали с горки, поджигали, и своеобразное...
Оригинальное, да? Шоу так было, можно, да. И ненароком всю деревню спалить. Что будет? В парке Горького в Музеоне вход должны были украсить скворечниками различных размеров и цветов. На Пушкинской и Крымской набережных пройдет двухдневный музыкальный фестиваль с участием лучших представителей российской фолк-сцены. Что ж, шуты из Комарохина ждут под ритмы уличных музыкантов. Они будут показывать различные представления. Что в саду Эрмитаж нас ждет, там украсть арт-объекты в виде леденцов-петушков. Хочу леденец-петушок.
Да ну что ты.
И блины.
Их везде можно купить. Блины, да. Блины. Значит, куда мы идем? Смотри, Сокольники, парк Горького, вход в Музеон. Потом парк на Красной Пресне.
А что там? Там в стиле супрематизм. Это будут объединены традиции, традиционный русский фольклор и стиль авангардных мастеров начала 20 века. Ну, вот если вы что-то хотите, такую нетрадиционную масленицу, тогда вам на Красную Пресню. Там супрематический карнавал со свойственными ему элементами оформления. Это простые геометрические формы, строгие линии, яркие цвета. И вот там наверняка какое-нибудь чучело будет... сейчас, мне кажется, это уже везде будет в лабутенах чучело. Что-то такое от Пикассо будет.
Так,
вот такое чучело.
Куда еще пойти? Таганский парк. Там тоже и белые ленты повесят, вертушки, большие буквы «Весна».
Ватрушки, я читаю.
На сцене выступит солистка группа «Маша и Медведи». Тоже пиротехническое шоу. Это Таганский парк. Потом еще в сад имени Баумана, если вы рядом живете, зайдете, не пожалеете. Там классическая масленица с народными гуляниями, хороводами, плясками и ярмаркой. В парке Победы на Поклонной горе аттракционы в стиле традиционных праздничных русских каруселей, ремесленные мастерские. Измайловский парк. Ряженый, скоморошный театр.
Что для детей? Там дети могут покататься на традиционных масленичных качелях.
Парках,
а что такое
ли?
Традиционные масленичные качели, как они выглядят?
Я не знаю, расскажите нам посредством СМС. Телефон у нас не работает, но есть связь со студией посредством СМС-ок. +7 925 48 948. Кто профессионально масленицу празднует? Масленичные качели. Вот всегда, каждый год выходите.
А давай
и
узнаем
гуляете,
среди наших слушателей. Вообще много у нас среди наших слушателей празднующих масленицу. Потому что как только мы обсуждаем какой-нибудь праздник, и все начинают говорить: о нет, это что, это праздник, это какой-то варварство. Мы не отмечаем 14 февраля, мы не отмечаем 8 марта. Никто у нас среди
Давай,
наших слушателей
на масленицу, никогда. На гуляние, вперед, шапки вверх, все, на огненном колесе едем кататься на масленичных качелях, блины в прикуску, 134-21-35, это
икрой,
все про вас.
Все размазываем по лицу.
Или с кабачковой хотя бы, 134-21-35, это все про вас. 134-21-35, нет, дом на диване, блины, если только
и вообще
сковороды жены.
Языческие праздники.
134-21-36. Широко гулять масленицу — это не про меня. 134-21-36. 134-21-36. Еще раз. Да, масленицы, гуляем, водим хороводы, печем блины. 134-21-35. Нет, это все не про меня. Максимум, если блинчиками угостят, съем. 134-21-36. Голосование уже началось.
Хулио пишет: кстати, ни в коем случае не ешьте блины с красной икрой. Я тут на медне по старой традиции съел банку и так отравился. Говорят, кризис, гречка дорожает. Банку красной икры за раз.
Дело в том, что икра некачественная, и в кризис отдают предпочтение более дешевым продуктам.
Нет, дело в том, что
отравление.
Банку за раз можно чем угодно.
А, ты к этому?
Ну,
да ну брось, для русского человека банку за раз икры. Да ну что ты, нет. Черный я бы еще подумала, потому что мы уже отвыкли организмы наши за десятилетия от черной икры. А вот от красной, мне кажется, нет.
Знаешь, у меня какая проблема? Я не могу найти идеальный рецепт блинов.
Я тебе скажу, у меня
вот, и может быть, у наших слушателей есть какие-нибудь... Я собираю, друзья, рецепты. Поэтому, так как у нас не работает телефон, я жду ваших смс-сообщений. Смс-сообщений или на сайт, пожалуйста, пришлите мне лучший рецепт блинов. Я это все протестирую и потом вам расскажу.
Ты любишь кружевные?
Жирные? Мне не получается тоненькие. Мне надо такие, чтобы они таяли во рту. Вот такие тоненькие-тоненькие.
Чтобы на просвет, вот кружево, да?
От чего это зависит? От сковородки, от масла.
От сковородки, да.
От умения. От чего? У меня никогда не получается.
И от ручек, которые с того места растут.
Не первые блин комом, а все блины комом.
Вот это, Кать, можешь поискать, где тут ГНАП спрашивает, можете, где будут раздавать бесплатные блины?
А точно они будут раздавать?
А я знаю, что есть какие-то места, где будут раздавать бесплатные блины.
Знаете где? В гостях. Идете в гости, и там можете поесть бесплатно блинов.
Так, ну вообще, вот мы читаем этот список парков, где будут проходить гуляния, практически во всех. Поэтому можно
где-нибудь
бесплатно на кухне, наверное. На вашей кухне будут раздавать блины, если вы заранее договоритесь с женщиной из вашего дома. 7373948, телефон прямого эфира, можете не набирать, но он не работает, мы не можем его принять. И есть смс-портал 48948 по коду 925. Что, так, бесплатные блины, лучше всего панкейки 555, это он специально провоцирует других наших слушателей.
Конечно. А панкейки — это блины по-английски.
Это даже блинчики, оладьи.
Это такие оладушки, да. С кленовым сиропом, конечно же.
Блинницы купить очень удобно, это совет от Григория. Я напомню, что у нас идет голосование, вы будете с размахом праздновать этот день, Масленица, вперед эти дни, сегодня, завтра. Эхо, гуляй, душа, 134-21-35, с блинами в прикуску, на масленичных качелях, народные гуляния, хороводы. Это про вас. 134-21-35. Нет, это не про меня, это совсем вы не меня писали, а я займусь другими делами. 134-21-36, 134-21-36. Пока идет голосование, мы хотим.
Мне присылают рецепты. Я пока все закрыла, я пытаюсь найти одну.
Нет, рецептов нет. Есть советы, Катя, про блины, про то, что руки из известного места. Блины торки и дырчатые получаются.
Ой, все такие умные. Вы лучше мне рецепт пришлите.
Вот, на газированной воде.
О, это что-то новенькое.
Завтра прощённое воскресенье, от Сергея Васильевича сообщение, поэтому с утра в храм, потом по гостям, ну или принимать гостей, прощать, просить прощения, а потом блины, икра, цыгане и медведи. Это такой сценарий must-have от Сергея Васильевича.
Ну, спрашивают у нас, где раздавать будут блины бесплатно. Новость вчера была. А что в Ленинградской области происходит? Там чиновников попросили не угощать людей блинами с лопаты. И об этом заявил депутат регионального...
А что, так угощали? Я не понимаю.
Да-да-да. В прошлом году был какой-то там скандал. Регионального ЗАГС-собрания Владимир Петров, он заявил, что для муниципальных служащих даже разработали специальные правила празднования Масленицы. Вот так вот. И по его словам, проводы зимы необходимо проводить по какому-то, вот он говорит, единый драматургический сценарий. Во многих муниципалитетах используют очень спорные сценарные решения. К примеру, когда людей угощают блинами с лопатой. Это вызывает неоднозначно негативную общественную реакцию и широкий резонанс в прессе, сказал Петров.
Зато бесплатно, да?
Да. Ну бесплатно, вот. С лопатой, со снегоуборочной машиной, вот так вот.
Ой.
Ага. В ряде случаев глупость местных чиновников может навредить престижу всей страны, говорит парламентарий. Что в памятке? Согласно памятке, использовать лопаты и вилы для приготовления блинов нельзя, а сжигаемое чучело масленицы необходимо оформить в гендерно-нейтральном стиле. Вот так.
Ой, масленица... так это наоборот, как так?
Ага.
Это что, непонятно
вот так вот,
было?
Вот чтобы масленица и
это
не мужчина, и не женщина,
это что?
Вот в комбинезончике?
В каком? Йо, для меня это, конечно, чтобы
с открытой
не
спиной
на
женщина, спереди мужчина. Вот, никак, ну вот это сложно. Вот как должна
потому
выглядеть?
Потому что если мне сказали, что чтобы нельзя было понять, что, какому полу принадлежит, я бы как раз вот бородатую женщину, простите меня, но тогда уж правда непонятно, принадлежит какому полу.
Чучело масленицы.
Арт-объект.
Друзья, а вы считаете, какое должно быть чучело масленицы? Ну, давайте уже вашу фантазию включаем.
Всем, кого заберут в автозак, должны выдавать блины, пишет Алекс.
По субботам можно по выделенке ехать? Не знаете? Вроде бы Я не помню, по субботу можно ездить? Кивают, говорят, да.
А, и Дмитрий тебе прислал, наконец, идеальный рецепт, рецепт идеальных
ну,
блинов.
Ну так, давай.
Давай для всех расскажем. Записывайте. Мука 180, молоко 0,5, растительное масло 75.
Ну вы, я не понимаю, это что такое 180 граммов? Вы мне
купи себе мерный стакан,
в ложках,
Кать. Три яйца,
стакана,
сахар
давайте.
20, соль 3. Это в граммах, простите, в миллилитрах, Дмитрий? Или это случайный набор цифр?
Дмитрий, вы же для блондинки. Вы же для блондинки даете рецепт. И никакого идеального замеса я не... И что?
Я, ты знаешь, Кать, сейчас новости на Яндексе открыла, и вот ввела блины. И так красиво, я все это представила, так описано. Вот вторая новость, это сайт города Шахты. Угу. Студенты и сотрудники шахтинского филиала ДГТУ поели блинов, а потом покружились в хороводе.
Ну, а потом умерли.
Работники комбината, питание института подготовили угощение. Горячие блины, сладости, ароматный чай в 50-литровом самоваре. И есть еще фото. Я думаю, что сюда подставляю филиал любого вуза по всей России. И можно про всех. Поели блинов студенты и сотрудники определенного филиала определенного университета и покружились в хороводе. Так? Так или нет? Слушатели наши, уважаемые.
Мне прислали рецепт. На литр молока 5 яиц. 3-4 столовые ложки сахара, пол чайной ложечки соли, 2 стакана ложки сметаны. Ой, сметану никогда
столовые
не добавляла.
Столовые ложки.
Да,
стакана,
да.
Ложки.
Да,
сразу
стакана
видно,
ложки.
Сразу видно, что Катя печёт.
Я не
конечно.
Готовлю, да. 2 столовые ложки сметаны, 3 стакана муки просеять, 150 миллилитров масла подсолнечного в самом конце, и это очень вкусно. Очень-очень. Все записали, я всё. Вот себе выписала.
Я так хочу уже блинов, Кать. Тему, конечно, мы завели. Я напомню, что и завели голосование. 134-21-35. На широкую ногу будете праздновать Масленицу. Все как надо. Хороводы, блины в прикуску, шапки вверх, птицы поют. Вы мощно будете праздновать Масленицу сегодня и завтра. В гуляниях участвовать. И второй вариант был номер для тех, кто не может про себя такого сказать, что он так будет задействован в праздновании Масленицы. И таких 65%. Большинство наших слушателей...
Что, не празднуют Масленицу?
Ну, они вот так вот широко Масленицу не планируют.
Вот иногда мне хочется сказать, никого не хочу обидеть. 35%
ответили,
ну,
да,
ну, зануды же.
Почему?
Ну, блины это все равно нужно поесть. Ну, нет, разве?
Блины, да, блины в любом случае.
Вчера во всех магазинах у меня в районе везде разных видов блины. В магазинах просто вот так вот ты можешь купить. Если самому лень, ты не знаешь идеального рецепта, никто тебе не прислал, вот так не пользуется служебным положением. Вот мне сейчас прислали идеальный рецепт, пойду после работы сразу печь блины. Можно купить всяких разных, можно на гречневой муке.
Ну, это для тех, кто правильное питание. А, побогаче.
Гречка же дорогая у нас нынче.
Нет, ну мука-то отдельно гречневая, это не гречка. Или ты предлагаешь перемолоть?
А, кстати, можно перемолоть. Я перемалывала какие-то там, делала плюшки, булочки. Вот. И можно купить и с икрой сразу. Может, с какой-то зеленью. 10, наверное, видов различных блинов и оладушек. Ну, вот я вчера заметила, по крайней мере. Что еще у нас? Сжигание...
Кать, я обращаю внимание на ленту информационных новостей, посмотрю, какие новости приходят. Например, агентство «Россия сегодня». Спортсменов можно оправдать, доказав, что они приняли мельдоний до 1 января. Об этом юрист агентства «Эрспорт», юриста Юрий Зайцев рассказывает. То есть, если докажут, что в организм попал до 1 января 2016 года...
И просто не вывелся за
2-3
месяца.
Да, просто не вывелся. Это значит, что с 1 января не употребляли, в то время как запрет вступил в силу, то можно отделаться, я так понимаю, вообще просто устным предупреждением. За последнее время из-за положительных допинг-проб на мельдоне были отстранены сразу несколько российских спортсменов из разных видов спорта. Это напоминает нам агентство
Ну, сегодня мы посвятили где-то полчаса обсуждению этой темы, и нерадостная на самом деле тема.
Да.
Задается вопросом наш слушатель?
Нет, я... Я. А что еще пишете вы? Что? Про Масленицу Лексутов разрешил ездить по выделенке, по встречке. Шучу, Хулио. Хули, вы так шутите?
А я расскажу еще, куда можно пойти. В Сокольниках. Там к празднику, говорят, подошли философски. И на территории появится композиция из трех чучел, увешанных человеческими пороками, такими как злость, наглость, зависть, равнодушие, жестокость, лень и эгоизм.
А тщеславие?
А чревоугодие, хотела я сказать. Нету этого, вот. Я же тебе перечислила.
Ну вот.
Затем
я и возмущена.
Пороки сожгут И это будет как раз символизировать переход к новой жизни. То есть мы так не весну встречаем, а мы просто сжигаем пороки.
Это начнется, да, сжигание сегодня, 12 марта, в 18 часов. А еще арт-чучело будет выполнено в виде петушка из фанеры и сена высотой 3 метра. Представляешь, в саду Эрмитаж. Его тоже в 18 часов вечера будут сжигать, а в парке Красная Пресня тоже. Везде арт-чучело, ты посмотри, а?
Это просто очень модно называть арт-чучело.
Арт-чучело,
да.
Это то чучело, которое внешним видом отличается от традиционного чучело, я так понимаю.
Нет, это вот то, что предлагают как раз в памятке для чиновников в Ленинградской области, что это чучело не имеет никаких гендерных признаков.
А если петух?
Петух, а что ты поймешь? Ну,
в смысле?
Ну,
петух не... что, девочкой может быть?
Нет,
Катя?
Не в этом плане. А человек... Какая разница, тебе курица там или петух?
Ну, а тут петух написано. А тут петух.
Ну, пусть петух.
А была бы птица.
Но не женщина и не мужчина, не баба в сарафане, вот к чему я говорю.
А петух? Тут можно, не знаю, тут можно до смыслов докопаться.
Ну, здесь что?
А почему именно петух, а не курица?
А потому что петух у нас вообще... Ой-ой-ой. А телефон у нас так не работает. Я не знаю, что ты меня спрашиваешь? Не я этого петуха устанавливаю в саду Эрмитаж. Но я имею в виду, что все у нас арт в этом году. Вы понимаете, друзья?
Еще арт-чучело, где можно посмотреть.
Ликвисныв на Красной Пресне называется. Там в стиле конструктивизма. Трехметровый... О, боже мой. А здесь вообще голова женщины. Трехметровая голова женщины, она раскрашена в яркие цвета, а ее сжигать не будут. У нее должны открыться глаза. Это будет символизировать пробуждение. Мне кажется, это страшно, представляешь? Трехметровая голова какой-то женщины. И тут 18 часов, тогда у нее открываются глаза, и зомби оживают.
А еще арт-объект высотой 7 метров. 7 метров, выполненные из соломы, сена. Куда ты делаешь эту новость, которую я читаю? Появится в парке Победы на Поклонной горе. На холме будет помещена конструкция из холодных фонтанов и горящих букв «Весна». Вот высота этих букв будет больше 1 метра. Начнется пиротехническое шоу. Кстати, многие наши слушатели упрекают организаторов этих шоу в том, что в воскресенье нужно сжигать все эти чучела. А сжигать они планируют и сегодня, в 18 часов многие в парках. И вот это неправильно говорят. Лучше бы сжигали воров, жуликов, бездарных политиканов. Это арт. А арт-чучело — это чучело неудавшихся артистов, пишет Сергей. А выложите рецепты блинов хоть куда-нибудь, пишет Фома. Так вы присылайте. У нас пока только 2 рецепта. Еще один наш слушатель предлагает просто взять кефир с мукой на масло в сковородку. Да, просто в любых пропорциях.
Кефир с мукой, вот это вот все, и вот так размажь.
Ты знаешь, а может получиться, когда не ждешь, что получится,
да,
и может даже первый блин.
И на самом деле, когда ты готовишь не совсем по рецепту, а вот добавляешь немножечко еще что-то от себя и не придерживаешься идеальных вот этих пропорций граммов, миллиграммов столовых, как я там сказала, стакан столовой ложки, вот.
Стакан ложки.
Да, стакан ложки. И когда ты этого не придерживаешься, то получаются даже вполне себе ничего съедобные вещи. Но главное, что мне никто не пишет, что нужно добавить кусочек души, любви.
А ты этого ждала, когда просила рецепты блинов?
И тогда получится идеальные блины.
Иногда нужно намекать на то, о чем ты хочешь услышать.
Ну вот.
Я напомню, 35% наших слушателей будет широко праздновать Масленицу. Возможно, в парках о событиях мы уже рассказали, какие пройдут и какие чучела будут сжигать 12 и 13
марта. Вот так,
марта.
Шутками и прибаутками, к сожалению, без ваших звонков, друзья, мы и заканчиваем потихонечку.
Этот подъем
Екатерина Родина.
Екатерина Звягинцева.
Я, кстати, еще вернусь. У нас 13 часов будет интересный гость в бла-блондинках. Вот.
А далее новости.
Проанонсировала себя.